Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Поздравляю всех нас, дорогие братья и сестры, с нашим Днем Ангела, которое мы празднуем два раза в году, тогда, когда празднуется память нашего святого в конкретный календарный день, а также сегодня, по неделе после Пятидесятницы, когда Святая Церковь вспоминает всех святых от века просиявших. Сегодня мы празднуем День Ангела нашего святого и всех святых, которые угодили Богу. Мы сегодня с особой силой вспоминаем слова пророка Давида и ощущаем их значимость и величие. «Дивен Бог во святых своих, Бог Израиля». Воистину, сила Божия, Его слава в этом мире проявляется и через творение видимого мира, который мы можем осязать, чувствовать, созерцать. Но наипаче слава Божия проявляется через жития Божьих угодников, через их жизненный путь, который является свидетельством возможности исполнения божественных заповедей. Часто человеку, поврежденному грехом, кажется, что Божьи заповеди невыполнимы, совершенно неприменимы к нашей земной жизни. Вот если пообщаться с людьми светскими и рассказать об основных принципах христианской жизни, их первой реакцией будет: «Это невозможно, это выполнить нельзя, тебя затопчут, тебя раздавят, тебя уничтожат другие люди, поэтому так жить нельзя. Чего стоит хотя бы заповедь, основная заповедь Божия о любви к врагам, о том, что нужно благословлять тех, кто тебя проклинает и гонит?» Это кажется не только невыполнимым, но и даже безумным для безбожного сознания, либо бездуховного. Но святые Божьи угодники своей жизнью засвидетельствовали, доказали всем нам, что заповеди Божьи исполнимы, что исполнять их жизненно необходимо для нас. И это не просто вот некие требования со стороны Бога для того, чтобы мы могли в Царствие Небесное войти. Совсем нет. Это потребность нашей природы. Мы же, например, едим не потому, что так сказала папа и мама. Вот в детстве они нам сказали, и мы вот продолжаем есть. Мы стали взрослее и понимаем, что если мы этого делать не будем, мы умрем. Да даже если мы и захотим не есть, вся природа наша, она будет влечь нас к еде, потому что это невозможно не есть, потому что человек умрет. Но часто очень нашу голодающую душу, которая не может насытиться Божьей благодатью по причине наших грехов и злой воли, мы просто не слушаем. Основное требование человеческой природы, потребность и нашей души, и нашего тела – это богообщение, единство с Творцом. И вот святые Божьи угодники сумели соединиться с Богом. Что такое святость? Если сказать очень просто и кратко, это единение со святым Богом. Человек святой в силу того, что он пребывает в святом Боге. Вот как свеча. Когда она находится в обычном состоянии и не горит, это просто свеча, состоящая из фитиля и воска. Но когда мы подносим ее к пламени, то все это становится пламенем. Хотя пламя не является природой свечи. Природа свечи, свойство свечи и состав свечи – это воск, фитиль. Но тогда, когда свеча возжигается, это становится пламенем. Так и душа человека, и тело, весь человек воспламеняется действием божественной благодати в случае, если человек живет правильно. Если свеча плохого качества, мокрая, она будет или коптить, или вовсе не будет гореть. Так и человек, он не достигает святости, это большинство из нас, подавляющее большинство, не в силу того, что Бог не хочет или обиделся на человека, только в силу неспособности самого человека. Человек не может вместить Бога. Бог в любую секунду готов излить на каждого человека всю полноту своей благодати, милости и благости. Вся проблема только в самом человеке. Он не может вместить по причине греховности своей. Поэтому сегодня в Евангелии мы слышали путь к единению с Творцом. Господь прямо и говорит, кто не отвергнется себя и не возьмет крест свой, не может быть достоин меня. Дальше Господь говорит, еще, казалось бы, на первый взгляд, жесткие слова. Кто не возненавидит отца своего и мать свою и не отвергнется их, тот не достоин меня. О чем здесь говорит Христос? Конечно, Он не говорит о том, что мы должны подойти и плюнуть в лицо своим родителям и сказать, мы христиане, отрекаемся от вас, папа и мама. Ну, это бред, конечно, но не об этом говорит Господь. Он говорит о том, что в нашем сердце не должно быть никакой любви к кому бы то ни было, включая и своих родителей, которая превышает любовь к Богу, ко Христу. Такой любви, которая мешала бы любви Божией. Ну, например, находясь в выборе, в пространстве выбора между родителями и Христом, мы всегда должны выбрать Христа. В случае, например, если родители, к примеру, неверующие, и требуют от нас тоже, чтобы мы не ходили в храм и были неверующими. Выбирая Христа в данном случае и не следуя родительским советам, мы выбираем в действительности и родителей. Потому что тот, кто выбирает Бога, выбирает все. Тот, кто отрицает Бога и выбирает что-то другое, теряет все, даже то, что выбрал. Может, в конечном счете человек потеряет все. Бог – это источник бытия и всякого блага. И если что-либо мы выбираем вне Бога, значит, мы выбираем не бытие. И то, что мы выбрали, обращается в прах. Это действие дьявола. Он это знает и толкает человека на этот путь. И подавляющее большинство людей, живущих на земле, и когда-то живших, и тех, кто будет жить после нас, к великому сожалению, великой скорби выбирает именно этот путь, путь небытия. Путь же, который избирает христианин, это путь полноты бытия. Господь обещает человеку, как и своим ученикам-апостолам, паки бытие, обновленное бытие. То есть то, которое значительно лучше, чем то, что было потеряно Адамом и Евой после грехопадения. Вот был такой святой отец Исаак Сирин. Он, например, различал три состояния человеческой природы. Первое – естественное состояние, в котором пребывали наши прародители Адам и Ева в раю до грехопадения. Это естественное невинное состояние. Но, тем не менее, в этом состоянии у человека сохранялась возможность падения, деградации, что и произошло в результате неправильного выбора человеческой воли. Человек выбрал грех и не выбрал Бога. И, соответственно, он получает смерть, потому что Бог – это жизнь. Отсутствие Бога – это смерть. То, что такое отсутствие жизни, как не иначе, как смерть? Поэтому жизнь вне Бога – это всегда смерть. Как бы она ни была бы красиво прорекламирована дьяволом. Послушай, там, и так далее. Первые вот те люди, которые попали на дьявольскую рекламу, были Адам и Ева. Вот, плод приятен на вид, как он красив, будете как боги и так далее. Ну вот, к сожалению, эта история, она многократно повторяется в судьбе каждого человека. Человек соблазняется красотой этого мира, забывая о Боге. Так вот, первое состояние естественное. Второе состояние всем нам очень хорошо знакомо. Мы все в нем пребываем. В разной степени, конечно, но тем не менее. Ниже естественное. Или противоестественное. Или скотоподобное. Еще в Ветхом Завете пророк Давид говорит, «Человек скотом уподобися» по-славянски, «и приложися им». А иногда мы даже читаем, когда готовимся к причастию, другие слова святых отцов. «О злое мое произволение, его же и скоты бессловесные не творят». То есть во многих номинациях человек превосходит по безумию животное. Но животное не несет никакой нравственной ответственности за свои поступки. Если какое-то животное съест свое потомство, своих детенышей. Ну, к сожалению, это последствия грехопадения, но само животное в этом не виновато. Крокодил ни разу не виноват в том, что он кого-то ест. А люди виноваты и поступают хуже. Вот это состояние, которое мы все унаследовали от Адама и Евы и сами усилили в себе своими собственными грехами. Ради освобождения человека от этого состояния Господь и пришел на землю, для того, чтобы наша природа стала другой. Поэтому Святой Отец выделяет третье состояние, непадательное. То есть такое состояние человеческой природы, при котором человек не может уже упасть в грех. Это вышеестественное состояние. Почему мы и говорим, что христианство – это вышеестественная религия. Особенно тем людям, которые говорят, ну я и без Христа могу быть порядочным, не грабить, не взрывать, не убивать, не воровать. Мы ему говорим, молодец, замечательно, только это не христианство. Христианство – это не об этом, это не дружба с уголовным кодексом. Это вышеестественное состояние. Что же здесь вышеестественного, что ты ничего не украл и никому не выстрелил в ногу или в голову? Здесь нет вышеестественного состояния. Это норма человеческой жизни. Христианство говорит о другом. Полюби своего врага. Помолись за него, благослови его. Пусть сердце твое будет свободно от нечистых движений и воззрений. Ну, хотя бы на противоположный пол. Но ты точно не сдашь зачет в этой номинации. Ну, как же ты тогда говоришь, что тебе не нужно христианство? Оно тебе не нужно, потому что так тебе сказал дьявол, потому что твои страсти для тебя слаще, потому что убожество твоей души кажется тебе естественным и нормальным, а заповеди Божии тебе кажутся невыполнимыми и совершенно бессмысленными. Но реальность не такова. И поэтому вышеестественное состояние, о котором говорит Святой Отец, это то, что должен унаследовать каждый. Это то состояние, которое унаследовали святые. В этой земной жизни это состояние имеет свое предначинание, а всю полноту такой природы, непадательной, человек обретает после всеобщего воскресения в жизни будущего века. Но предначинание свое все это имеет здесь, на земле, особенно в храме, когда мы приходим в Дом Божий и молимся, и принимаем участие в церковных таинствах. Великий Святой Отец, имя которого почти никому не известно, а мы никого и не знаем из святых, кроме Николая Чудотворца, Ефросинии Полоцкой, Ксении Петербургской, а вот было бы, конечно, неплохо расширить свой кругозор слегка. Вот библиотека у нас есть. Вот был такой Святой Отец в 14 столетии, Николай Кавасило. У него есть произведение, трактат «Семь слов о жизни во Христе». Гениальнейшее, глубочайшее произведение, переведенное на русский язык еще в конце XIX века. И вот он пишет в самом начале своей книги. Книга посвящена церковным таинствам. Она описывает, зачем нужны таинства, как они влияют на состояние души, что с нами происходит, когда мы, например, крестимся, исповедуемся. Николай Кавасило сравнивает церковные таинства с вратами, ведущими в жизнь вечную, и говорит о том, что они лучше, чем райские врата. Вот здесь он как будто с Исааком Сириным перекликается. Почему лучше? Райские врата затворены от нас после грехопадения, а врата церковных таинств всегда отверсты для любого желающего. И вот он говорит, в этой земной жизни вот люди все вынашиваются, как в чреве матери, беременной мамы, для жизни. Но только вынашиваемся мы для жизни будущего века. И как у младенца должны в утробе матери сформироваться органы чувств, зрения, обоняния. В противном случае он будет инвалидом, если родится, или даже выкидышем. Я почти цитирую. Так и люди, которые ходят в храм, исповедуются, причащаются, в них постепенно формируется способность к богообщению. Формируется способность к жизни в ином мире, мире вечном. загробном, в Царстве Небесном. Если люди не ходят в храм, такой способности у них не формируется. И они будут несчастны после смерти, подобно выкидышам. Не потому, что Бог их покарает, накажет, отомстит им, просто они не способны. Вот и все. Хотя Бог хотел, чтобы они унаследовали всю полноту благости. Ведь посмотрите, о чем пишут отцы, святые отцы церкви. Иоанн Дамаскин, 8 век, он говорит в одном из писем своих: «Бог никого не наказывает в жизни будущего века, но каждый себя делает причастным или непричастным божественного наслаждения». Представляете? Бог никого не карает. Когда мы читаем, говорит святой Иоанн Златоуст, тексты или в Священном Писании, или в святых отцов, что Бог наказал, покарал, не имей в виду ничего страстного, но все это сказано применительно к грубому человеческому рассудку. Потому что люди ничего не поймут просто, что происходит. Что грех в самом себе имеет наказание. Что грех просто разъедает человека, как кислота. А проблема не в том, что вот нас там покарают родители, или там врач-психиатр, или травматолог, или реаниматолог, если я выпью кислоты. Нет, просто я действую неправильно, противно своей природе. Грех – это выпить кислоту. Это вот состояние противоестественной падшей человеческой природы. А Господь взывает к тому, чтобы мы взошли к вышеестественному состоянию. Вот я много раз цитировал мысль удивительного уже святого отца, патролога, то есть человека, который всю свою жизнь посвятил изучению творений святых отцов. Иван Попов, профессор Московской духовной академии, он не был священником, он был расстрелян в 1937 году. И вот он в одном из своих произведений пишет: «Духовная жизнь есть явление сверхъестественного порядка». Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, мы не имеем в виду, я вновь хочу вот вернуться к своей незатейливой мысли, мы не имеем в виду простые требования нравственности: не грабить, не взрывать, всем улыбаться, давать там взаймы друзьям. Не об этом вообще идет речь. Христианство это не имеет вообще никакого отношения. Хотя христианство все это приветствует, но говорит, что это начальнейший уровень. И даже не всегда обязательный, потому что в случае с благоразумным разбойником у него и этого не было. Он вообще так немножко убивал. Мы не знаем, был ли он серийным убийцей или одноразово. Мы материалов его уголовного дела не видели, но, скорее всего, у него были проблемы с нравственностью. У блудниц были проблемы с нравственностью, у мытаря и так далее. Так вот, духовная жизнь – это то, что превосходит способности нашей природы, возможности нашей природы. Это божественный дар. Это то, что Бог дает человеку. И особенно это проявляется в отношении к врагам. Это маркер, тест на наше христианство. Как я отношусь к тем, кто меня не любит? Если меня так вот подкручивает, и я хочу ответить ответным огнем, симметрично, ну, строго в соответствии с нормами международного права, ну, то я не христианин. Ну или только хочу быть таковым, но пока еще я не сдал зачет на христианство. И это означает, что мы почти все не сдали этот зачет. Но мы просим и умоляем Бога изменить нашу душу, преобразить ее, сделать ее другой, спокойнее относиться к тем, кто нас не заметил, не оценил, не любит, кто нас ненавидит. Ну, а мы ко всем относимся хорошо. Вот как Иоанн Крестьянкин перед смертью говорил в своих проповедях, так не бывает, он говорит, чтобы все люди о нас говорили хорошо. И нет такой заповеди Божией, чтобы все люди о нас говорили хорошо. Но есть, говорит, заповедь Божия, чтобы мы ко всем относились доброжелательно и с любовью. И вот в этом и есть христианство. И святые, они в полной мере это исполнили. Почему? Потому что отверглись себя, взяли свой крест. В их сердце не было никакой любви большей, чем любви к Богу. Вы можете заниматься любым делом в жизни. Кто-то любит вышивать, шить, ходить на рыбалку, разводить цветы. Все это Бог да благословит, это все можно. Но все это нельзя любить больше, чем Бога. Все это мы должны делать в Боге и для Бога. Молясь Богу, сказать: вот я, Господи, ради Тебя и своих близких, домашних выращиваю на даче цветы. Вот. Поэтому если внучок пробежался, сломал цветок, ну, не раздражаться. Ты же для него выращивал. Ну, научить его ценить труд бабушки при этом. Сказать: ты не бегай, потому что эта бабушка трудилась. Но это надо сделать. Но раздражаться не надо. Ну, ничего странного, все бывает. И так во всяком другом деле. Храни нас всех, Господь, молитвами всех наших святых, чью память мы сегодня совершаем. Еще раз всех поздравляем с Днем Ангела. Наши святые покровители да вразумят нас и да будут за нас ходатаями пред Богом. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!